Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Два слова о госте. Гость моей программы – консультант по отношениям, писательница или писателька. Вы слышали вообще в России?
Слышала.
Слышали, да? И нравится это вам?
Да.
Актерка.
Нормально.
Ну, актриса же красивого, нет?
Актриска.
Нет, актриска. Что это такое? Слушайте, не знаю. Режиссерка.
Режиссерка. Нормально, язык развивается. Доброе утро, дорогие слушатели.
А я еще имя не сказал. Рита Ласман у нас сегодня в гостях. Рита, вот сейчас доброе утро.
Доброе.
Два слова еще о Рите. В 90-е годы она издавала эротический журнал «Принцесса», вела телевизионную программу «ТВ Будуар». В общем, если вспомнить те годы, у меня две женщины сразу. Вот, скажем так, творчество, журналы, телевидение. Это ваше имя? Это Рита Ласмана. И еще одна дама, которую вы, может быть, назовете. Кто вела телевизионные программы у нас? Очень много говорила о кино. Не помните?
Астра Милла,
которая работала у нас здесь тоже на Латвийском радио, имела огромный, ошеломляющий успех у мужчин. А как добиться успеха у мужчин? Вот можно только благодаря голосу?
Да, наверняка.
Точно?
Но это голос — это вибрации.
А вибрация — это?
Ну, вибрация. Вибрация Кустина разгоняет кровь.
Серьезно? А какой голос, как вам кажется, нравится мужчинам? Высокий или низкий?
Низкий, конечно.
Низкий?
Да.
Точно. Слушайте, как угадали. Хорошо. У нас повод-то встречи, прежде всего, это появление новой книги. Вот мы сейчас до эфира говорили, как время бежит. 5 лет тому назад мы с вами встречались последний раз. Мы говорили о книге с очень таким длинным названием. Я прочитаю его. «Как найти мужчину, который по возможности меньше бы раздражал». Это было 5 лет назад. А в этом году вы выпустили новую книгу. Это уже роман. И по-латышски он называется «Эссон Адиенс Куперс». «Я и агент Купер». Что это за книга? О чем это? Это уже действительно какой-то детектив?
Ну, не совсем детектив. Хотя мой муж его называет детективом. Это взгляд зрелой женщины изнутри себя, которая не хочет остаться одна, потому что у нее в частной жизни сильно не повезло. Повторяю, это зрелая женщина. У нее уже взрослая дочь, у нее богатый опыт, и вот она ищет этого своего идеального мужчины, которого она, к сожалению, воплотила в образе героя сериала «Твин Пик», агента Купера. И вот она его видит где-то на улице, где-то в магазине, еще где-то, и ну, как бы пытается найти его, ну, и тогда там всякие приключения через постель.
Слушайте, ну, это, мне кажется, вообще путь неправильный. Это как раньше говорили девочкам, вот вырастешь, найдешь принца. Это примерно то, что искать принца. Но нет таких агентов Купера, они там в кино.
Ну, об этом и этот роман.
Серьезно? Смотрите, как совпали наши мнения.
Дело в том, что поскольку я занимаюсь консультациями, часто у меня встречаются зрелые женщины, у которых, ну, там...
А зрелые — это сколько? Сейчас вот понятие размытого.
50+, 60+.
50+, 60+.
Ну, когда-то это считалось бальзаковский возраст. Это даже не 40, кстати, бальзаковский возраст.
Пораньше, поменьше.
Да-да-да, за 30 где-то. Теперь уже бальзаковский возраст как бы подвинулся. Так вот... И эти женщины себе представляют идеал какой-то, и они как бы этот идеал одевают на какого-то там...
героя?
На кого-то мужского пола, и тогда они разочаровываются.
Рита, ну это же бывает, наверное, и у девушек 18, и в 20 лет.
Ну это 18, 20, 30 это допустимо, даже в 40 может быть, но если...
Если ты взрослая женщина?
Ну если ты взрослая женщина, то... Ну да, тоже глупо говорить, что, ну, мол, ты взрослая, сама понимаешь. Ну, к сожалению, с этой понималкой не всегда работает.
А что делать в таком случае? То есть, если ей 18 или 30, это вполне нормально. Она увидела, полюбила киногероя, и... Ну, это же опять-таки в путь в никуда. Она будет искать этого супергероя, этого Джеймса Бонда, которого просто не существует. Это вымысел автора.
Ну, так вот, мой роман кончается тем... Спойлер, ну, не совсем... Она отказывается. Она вроде встречает, но она понимает, что это не соответствует ее представлениям, и она отказывается.
Отказывается от поиска?
От именно этого героя.
И что, и продолжит поиск, если так подумать дальше?
А вот это читайте, тогда узнаете.
У нас сегодня в гостях, я напомню, консультант по отношениям, писательница, я буду по-старому, Рита Ласман. Если у вас есть вопросы в ходе эфира, вы можете их отправлять по, во-первых, на домашнюю страничку нашу зайти, Латвийское радио 4, программа «Александр Студия», и там есть такая опция «Написать в студии», что вы, собственно говоря, можете и сделать, и ваше послание появится у меня на мониторе. Можете писать по WhatsApp, только не звонить, а писать 28-04-04-24, 28-04-04-24. Рита, по поводу вашей жизни. Вы же тоже, в общем-то, первый раз вышли замуж, ну, не совсем удачно, скажем так.
И не совсем верно. Первый раз это была подростковая любовь. Я 18 лет вышла замуж, мой муж тоже был, тоже 18-летний. Ну, 10 лет мы все-таки прожили вместе.
А что объединяло вас? Это влюбленность какая-то?
Ну, большая любовь, очень сильная. Ну, как первые чувства, они бывают...
10 лет, это 10. Очень много.
Ну, да. Но потом мы выросли, повзрослели. Я встретила своего второго мужа. Это уже была взрослая любовь.
И увели его из семьи.
Ну, мы друг друга увели из семей.
А это хорошо или нет? Сейчас кто-нибудь, человек таких консервативных взглядов, скажет, ужас один.
Ну, конечно, ужас. Конечно, это нам всем было больно. Это было трудно.
А многие поддерживают отношения, ну, скажем так, вторая семья, которая параллельно существует, но не разводится с первой женой или с мужем и, в общем-то, продолжает существовать.
Я думаю, это чисто юридические какие-то нюансы. Главное, чтобы когда обида и боль прошла, чтобы, ну, как бы мы все...
За то, что бросили.
Ну, за то, что ушли, произошло, да. Чтобы, ну, возобновились нормальные отношения.
А добились этих нормальных отношений?
Ну, у меня с мужем, первым мужем, очень нормальные отношения. Он тоже женился. И не один раз.
Как-то вы так сказали, не один раз, игриво.
Ну, тоже человек был в поисках. Ну, поймите, если я не могу сказать, что я была его единственной женщиной в жизни, он искал. Я говорю, это была юношеская, подростковая любовь, это было иначе. Теперь и у него зрелые отношения, и у меня зрелые отношения. Мы дружим с семьями.
А вот что вы посоветовали людям, которые, ну, естественно, 18-летние навряд ли слушают нашу программу, потому что среднего, то, что цифра я имею, это 40 и старше, причем женщин больше, чем мужчин. Объяснить это я не могу никак, но вот такова реальность. Но вот первая влюбленность, стоит ли ее завершать как-то официально, скреплять узами брака, или, ну, поживите, попробуйте, как там получится?
Ну... То, что произошло со мной в 18 лет, это еще были советские времена. Жилищный вопрос был весьма актуален. Контрацепция, ну, почти никакая. Ну, очень мало информации про контрацепцию. Конечно, я забеременела. И мама сказала, надо жениться. Иначе...
Ну, да.
Иначе ничего.
А сейчас... Вот если говорится сейчас, о нынешнем времени.
Ну, во-первых...
Попробуйте себя перенести в сегодняшнее время.
Ну, во-первых, молодежь теперь позже созревает.
Физически?
Не физически, а чисто, ну, морально, духовно. Ну, потому что очень многому надо научиться, очень много информации. Мозг занят этим, и не остается как бы места для созревания, для реальной жизни. Это нормально, так оно должно быть. Это одно. Второе, очень много информации про секс, про отношения, очень много других интересов. Ну, представьте себе, идет по улице молодежь, у каждого в руках телефон, и он смотрит этот телефон. Но он там, его мозг жрет информацию, которую дает телефон. Это неважно, насколько она умная или пустая, эта информация. Разве остается место для того, чтобы посмотреть вокруг, подумать, что хочет мое тело, что хочет моя душа?
Слушайте, вот тут я с вами полностью согласен, потому что в прошлом году, кажется, было какое-то международное такое исследование, и это касается не Латвии, это касается вообще всей Европы. Скажем так, то, что страшно интересовало нас вот в эти годы, там, 18, 20, 25, абсолютно не интересует или в значительной степени меньше интересует нынешнее молодое поколение. То есть это вопрос сексуальной жизни, они уходят куда-то там на 5-10 план. А с чем это связано? Ну, неужели вот эти социальные сети лишили нас каких-то чувств?
Почему я не думаю, придет? Чувств просто во время нашей молодости это было табу, это было запрещено. Ну, естественно, у молодого человека, если что-то запрещено, то ему непременно надо это узнать. Это раз. Второе. Ну, чем мы развлекались? Это было кино, книги.
Ну, спортом мы занимались.
Ну, спортом мы занимались. Ну, кто как? Ну, ладно, там какими-то художествами там рисовали или что-то другое. Но было больше места в мозгу для этого о отношениях. Все-таки в книгах про любовь много написано. Ну, а если в книге там еще чуть-чуть про секс, то это вообще классная книга. Если в фильме тоже там целуются. Это тоже страшно интересно.
Это да.
Потому что запрещено. Потому это было интересно. Теперь, ну, нет такого табу. Конечно, это все зависит от воспитания в семье. Где-то в семье это табу, где-то все-таки об этом говорят. Это не проблема. Но даже если в семье про секс, ну, нет ни малейшего намека, все равно ведь друзья, знакомый телефон. Ну, господи, ну даже мелкие, у которых телефон, они залазят в порносайты. Ну.
Порнография – это хорошо или плохо?
Ах, как сказать? Я думаю, в зрелом возрасте это поддерживает аппетит, а не в зрелом возрасте – очень часто воспринимается как учебные фильмы или учебная литература, и делаются, ну, как бы неправильные выводы.
Я вспоминаю вот начало разговора нашего. Многие женщины, вы говорили, среднего возраста или старшего возраста, ищут вот этого киногероя. Ну, тоже подобное, если, в общем-то, юные, он или она посмотрят порнофильм, и им никто об этом не расскажет, что все, что там показано, но это, скажем так, из области фантастики чаще всего. В реальной жизни этого не будет. И возникает комплекс, слушайте, неполноценности.
Да, может возникнуть, но это не означает, что надо абсолютно запретить, ну, возрастной ценз поставить, что, мол, вот...
Ну, сейчас есть, наверное, возрастной ценз. Хотя интернет...
Я об этом и говорю, что я полагаю, что все-таки желательно в семье об этом говорить и объяснить.
Родители стесняются.
Да, это есть, потому что им никто не объяснял. Они каким-то методом тыка познавали, как это работает или не работает.
Я же вспоминаю свои практики, когда я отвел, ну так получилось, отвел дочку к гинекологу. Но я хотел получить ответ на несколько конкретных вопросов. Скажем так, и после этого я был в шоке, увидев буклеты на столе у гинеколога. Мне было, здоровому мужику было как-то неудобно Хотя ничего нового там не написано. Я взял пару буклетов, принес маме своей бабушке, ей было уже за 80, она вообще была в шоке. Но я был в шоке, когда ни на один вопрос мне не ответил гинеколог, сказав, что это вообще тайна, что это личная жизнь дочери. Я говорю, слушайте, она же еще подросток, какая личная жизнь? Я заплатил, причем немалые деньги, но вот как-то вот сейчас так по-другому. Поэтому родители многие... вообще стесняются что-то говорить. Может, легче спихнуть это, я не знаю, на специалист, вот на вас, на консультантов по отношениям, не знаю, на школу, может быть. Хотя в школе те же учителя, те же родители.
Вообще-то теперь времена меняются, и отношение к изглейтейбе, то есть образованию тоже постепенно трансформируется. Я... уверена, что все-таки школа должна, в школе должно, ну, ребенок должен получить то, что он недополучает в семье. Родитель это не означает педагог. И все-таки очень многие вещи родители, я не говорю даже о сексуальном воспитании, многие родители не умеют быть педагогами и мотивировать детей чему-то учить.
А как в наше время было? Ну, родители-то не изменились, по большому счету.
Ну да, я понимаю. А мы-то выжили.
Мы-то выжили.
А мы-то выжили. Но, ну, я полагаю, что эволюция все-таки требует, чтобы каждое следующее поколение было бы качественней.
Они умнее. Они умнее нас.
Они умнее.
Они по-другому совершенно сложены. И физически, кстати, и физически. Кстати, вот пишет Константин, но он уже повторяет мой вопрос, хотя так частично. Ваше мнение о порноиндустрии раньше и теперь? Ну, раньше у нас, как говорится, не было порноиндустрии в стране.
У нас секса не было.
Секса, да-да-да.
Да что назвать порноиндустрией, тоже вопрос. Как бы у слова «порно» негативная коннотация, у слова «эротика» более позитивная и так далее. Насколько я знаю, в наши дни уже больше не делится не отделяется эротика от порнографии, и сама порноиндустрия абсолютно ушла в интернет.
И очень часто становится бесплатной. Вообще, мне кажется...
Нет, платная.
Ну, достаточно.
Но сначала завлекаловка, тебе показали.
Для некоторых это достаточно. Я просто смотрю, вот в Риге были эти интим-магазины, там, как они называли, ну, секс-шопы, как в Европе везде называется. А сейчас, мне кажется, вообще, не знаю, может, 1-2 остались, потому что они закрываются.
Появился дома интернет. Нет, остался одна сеть, секс-стайл называется. Остался? И там...
Нижнее белье, точно так.
Нет, там не только нижнее белье.
Но я не захожу внутрь. Не потому, что я такой ретроград, но...
Зайдите, посмотрите. Там секс-игрушки, какие-то порнофильмы, которые... Я даже не скажу, на каких теперь носителях. Ну, в принципе, там все то же самое, что...
Было раньше.
Что было раньше, только более более освещенный магазин, не настолько затемненный.
Знаете, что... По мне, опять, друзья, вы подпишитесь, тогда мне легче будет. Вы можете даже выдумать там ник какой-нибудь. Вот я не знаю, кто это, мужчина или женщина. Скорее всего, мужчина пишет, что вибрация и добродушно искренняя глупость женщин влечет мужчин. Добродушно искренняя. Ты такая дурочка. Или делающая вид, что...
А насколько я наблюдала, если она дурочка, тогда у нее не низкий голос.
Не низкий, нет?
Она чирикает.
Слушайте, надо прислушаться. Так, что нам еще пишут? Информационный поток приковывает внимание безвольного молодого человека, неспособного переключать внимание. Да не только молодого. Посмотрите, сейчас сколько людей... Вот я тут категорически против этого, хотя, ну, это выбор каждого, приковывает свое внимание, я не скажу, что они безвольные, но, скажем, к политической тематике. Вот человек выходит на пенсию, я знаю таких людей, и то ли ему нечем заняться, и он, в общем, начинает ощущать себя каким-то политиком, участником этих игр. И он уже знает, что Трамп имел в виду, что там Зеленский имел в виду. Так что я не думаю, что это безвольный молодой человек.
Слушайте, это вообще ничего нового. Я в свое время где-то было 15 лет тому назад в Барселоне еще интернет не был настолько развит, и днем на солнечных лавочках сидели дядечки, которые держали у уха маленькие радиоприемники и слушали какую-то
политику. А может, они футбольный матч?
Не, ну, нет? Это можно по интонации можно понять.
Ну, вот видите, вот лучше заняться чем-то.
Ну, и между собой они говорили про политику.
А на днях у меня появилось на глаза ваше интервью. Там шел разговор о сексуальной жизни после 50. Ну, после 50, мне кажется, это вообще уже нормально. Сейчас международная организация здравоохранения, вот последние данные, которые у меня есть, установила, что возраст старости — это 76. То есть до 76 мы еще ого-го. Но, тем не менее, многие считают, что после 50, особенно выйдя на пенсию, ну какой секс? Вы с этим, я так понял, не согласны.
Ну, во-первых, у нас теперь на пенсию отпускают не в 50.
Ну, в 60.
66 теперь.
66, да.
Тут надо понимать, если есть желание, конечно, заниматься такими приятными вещами, тут надо понимать, что секс в зрелом возрасте не будет таким, какой он был в молодости.
В смысле? В каком смысле?
Ну, я не говорю о том, что предмет А помещают в предмет Б, и все. Это все-таки должны быть, ну, какие-то ритуалы, которые делаем. Мы друг другу делаем приятно. Приятное. А? И вот в этом свете тогда уже мы там как бы отработанные ритуалы, как мы поглаживаем, как мы целуемся. Целоваться, кстати, очень важно. Не забывать это делать. И, ну, как бы больше время этому от новой лет, то есть...
Больше времени потратить на это.
Да-да-да, больше времени потратить на это. И, ну, я полагаю, что в пенсионном возрасте все-таки нету детей, которые дергают ручку спальной двери.
И говорят: мама,
что вы там делаете? Да, да, да. Мне скучно, и так далее.
Я вот сейчас раз слушаю вас, вспоминаю какие-то фильмы, но это классический. Старичок там пытается что-то сделать, а старушка говорит: ну куда ты лезешь, старый, вообще ты посмотри на себя, ты такой старик. Вы сказали вначале, что было бы, если будет желание. А вот это естественное желание, оно для всех нормально? Или все-таки для каких-то там, ну, я не знаю, 10%, 20%?
Я не знаю насчет процентов, но как у кого, ну, какая конституция именно там, как возраст. И возраст бывает физический, ментальный, эмоциональный. И я полагаю, не могу факты какие-то привести, но если там, допустим, физический возраст, ну, как бы соответствует годам, но если там ментальный или эмоциональный возраст как бы моложе, тогда человек более активен. Но насчет тетечек, которые говорят, куда ты лезешь, старичок, они скорее сами, эти тетечки, чувствуют себя как старушки
ставят крест на себя.
И считают, что она недостаточно хороша, красиво. Ну, потому что сколько анекдотов про бабушку, которая не погладила свой костюм Евы.
Проблема, вот этот человек подписался, Виктор его зовут, в сознательной подмене, в сознательной, значит, опять вот это желание найти кого-то, кто нами руководит. Ну, ладно. Полового воспитания на сексуальное образование. То есть... Я еще раз не понял. Проблема в сознательной подмене полового воспитания на сексуальное образование. Так что надо, я не понял, Виктор.
А я думаю,
воспитание или образование?
Половое... Ну ладно, половое воспитание. Что это такое? Ну, девочкам объясняют, что они девочки, мальчикам, что они мальчики. Ну, что такое пол? Это физиология. И физиология, в свою очередь, связана все-таки и с сексуальными... импульсами, которые бегают.
Ну, многие нашу... говорят, смотрите, сейчас прямо появляются люди, которые... Я не буду рассказывать, из какой стороны и почему это они говорят. Они говорят о том, что вот смотрите, там на Западе какой ужас. Там детям там чуть ли не с детского сада рассказывают о том-то, о том-то, о том-то, о том-то. А сами принимают меры и находят деньги, причем огромные деньги, чтобы рожали старшеклассницы. Это парадокс. Ну ладно, это их проблемы, но тем не менее, вот с какого возраста это половое воспитание или там, как ни назови, все об одном. Начинать. Стоит ли это начинать, не знаю, там, с 10 лет, с 15 лет?
В семье тогда, когда ребенок спрашивает у родителей, что и как.
Ну, ребенок спрашивает, наверное, уж совсем маленький. Бывает. Может, ему ответить именно на его уровне?
Именно. Только на его
уровне. Но не про аиста. Или можно про аиста?
Нет. Вообще-то, я думаю, в свое время был такой журнал, называется «Зилейте», в котором был...
Я помню, это был шум, это был шок.
Шум был большой, но это, по-моему, это еще работает и в наши дни, если ребенку вот на таком уровне показать и рассказать. Вообще-то можно приобрести книги, которые очень на нормальном уровне объясняют ребенку, откуда берутся дети. Естественно, ребенок хочет знать, откуда он взялся. Угу. Он же не появился просто так.
Слушайте, я нашел еще одно интервью ваше, вот интересные слова. Вы говорили, моя мама перед смертью призналась, что если бы она знала все то, о чем рассказывалось в журнале «Принцесса» и передаче «Будуар», то жила бы совсем другой жизнью. А что такого? Вот она, как вы думаете, не знала, и чего ж такого вы открыли благодаря вот этим материалам в журнале и в телевизионной передаче?
Мама, извини, но... моя мама не знала, что такое оргазм.
Ну, а может быть... Слушайте, я читал, что большинство женщин вообще никогда не испытывают в жизни оргазм. Может, они и не знают, что это такое?
Ну, большинство женщин испытывает оргазм, но не признают его оргазмом, кстати.
То есть они считают это, ну, как-то... Это не оргазм, это удовольствием просто называют, так или нет?
Ну да, так это может быть.
Ну от того, что она не знала, она же ничего не потеряла.
Но оргазм – это физиологические процессы в нашем теле, которые разгоняют кровь, очень хорошо разгоняют кровь в тазобедренной части. И это очень хорошо для нашего здоровья.
Ну хорошо, она не знала, но она это испытывала, допустим. Ну, а что тут изменилось? Ничего не
изменилось? Но дело в том, если женщина, допустим, не испытывает оргазм, у нее нет мотивации заниматься этими делами просто.
Но мы-то занимались, Рита, раньше. Я имею в виду, то поколение так бы сказала.
Ну, это мы тогда должны зайти слишком глубоко. Вообще-то про то поколение. Как-то раз я встретила... медсестер, которые были, ну, моего возраста, ну, это где-то 10 лет тому назад, и они мне рассказывали, что, ну, теперь-то они знают, что и как, но когда они учились в медучилище, тогда они хвастывали друг перед другом, что вот я, мол, там встретила, у меня там 10 оргазмов и так далее. Ну, была там у них какая-то очень активная девочка, и вот они эту девочку недавно встречают, и, оказывается, эта девочка им открылась и сказала, что тогда у нее ничего такого не было. Встречаться-то она встречалась, но...
Рита, это нормально. У нас у мужиков тоже так. Ну, в детском, подростковом, там, в возрасте 18-19 лет.
Да, мы же
тоже хвастались.
Да.
Ой-ой-ой, там-то.
Ну, да.
То есть женщины, оказывается, тоже хвастаются.
Да, именно.
Вы проводите семинары. А кто приходит на эти семинары в основном?
И немножко по-другому меня приглашают.
Хорошо, ну вот меня... кто приходит на эти семинары? Это женщина, мужчина чаще?
Больше женщин, ну, хотя мужчины тоже.
Чем это объяснить? Посмотрите, слушают программу, больше женщин. В театр, ну, не знаю, смотря где, но 80% это точно будут женщины. Почему?
Ну, 80% не совсем. Если такой престижный театр,
но
престижный спектакль.
Или премьера, и тогда там придет премьер-министр, и министры, и все это.
Ну,
это
тогда женщины тащат своих мужчин тоже смотреть.
Вот именно тащат. Вот почему это происходит? И на лекции тоже.
Ну, женщины больше хотят знать и больше хотят свериться, а мужчины боятся.
Или мы уверены в себе, нет?
Вот именно, что мужчины часть не уверены в себе, и они страшно боятся, что они услышат то, что он нифига не знает.
Ну, как страус. Голову в песок и все.
Ну да. Было занятно на одном семинаре. Один такой, ну, активный мужчина, он там комментировал, и он время от времени хлопал себя ладонью по колену и говорит: блин, все время делал неправильно. Но он открыто об этом говорил.
Молодец.
Молодец. А другой там глазки опустил и нервно
Трудно
смотрит.
Трудно признаться самому себе.
Трудно признаться самому себе. Но дело в том, что, ну, допустим, я в своем возрасте не особенно-то справляюсь со своим телефоном, допустим.
Да? То есть не очень в нем ориентируетесь?
Да? Ну, там элементарное я могу сделать, но если что-то сложное... Ну,
вы не единственная, я тоже.
Мне сильно... Или я должна попросить у кого-то, чтобы он помог, или я там долго колупаюсь, пока я там найду, что мне надо. Но я не стесняюсь спрашивать. Это раз...
Но так... секс — это немножко другое. И мужчина. Понимаете, мужчина — это победитель, это жеребец. Ну, по идее, так он представляется, и вдруг что-то не получается. Неудобно спрашивать, тем более у женщины.
Ну, вообще-то я... Дело в том, что женское на этой планете было первое. То есть первые живые существа, которые появились на нашей планете, они были одного рода, то есть женского, то есть были носители XX-хромосомы. И поскольку не было с кем размножаться, ведь пока
у нас
что...
У мужчин не было, что ли?
Еще мужского еще не было.
А как же эти Адам, Ева там?
Минутку, сейчас...
Это же как-то обидно.
Закончим.
Как-то обидно.
Ну и поскольку генетическая вариация была, ну, очень слабая, и во имя того, чтобы выжить, то есть эволюция, должен был появиться... еще кто-то, то есть у одного икса упала одна ножка и появился икс.
Случайно или так природа распорядилась?
Я думаю, что в основном случайно. Все изменения, которые в эволюции происходят, они происходят случайно. И появился мужское. Да, я не говорю мужчины. Мужское появилось, да? И тогда более эффективно живое могло размножаться на этой планете постепенно. То есть, возвращаясь к Библии, в иудаизме мифов не только Адам и Ева присутствуют, но и первая женщина по имени Лилит. То есть сначала все-таки было, доминировало женское. В развитии, по тем, как развивалось человечество, ну, думающие существа, сначала женское, как бы, ну, женщины больше могли собрать еды, то есть они были больше собирательницами, чем мужчины. Мужчины, в свою очередь, занимались охотой. Хотя женщины тоже как бы занимались охотой. То есть, исходя... И да, и... Род все-таки шел от женщины.
А и... сейчас это не возвращается обратно?
Да, это идет. Теперь идет это идет, идет обратно, да. Сначала женщин как бы отодвинули от доминирующей роли. Теперь, ну, как-то, как бы мужское не справляется с теми вещами, которые происходят на этой
планете. Опять ножка какая-нибудь отвалится, и мужское исчезнет?
Ну, биологи говорят, что когда-то это произойдет. Не отвалится, а прирастет.
Господи боже, какой ужас. Главное, что мы с вами до этого не доживем. А женщины, о чем вас спрашивают на этих семинарах? Что их интересует? И, кстати, вот возраст. Возраст. Ну, явно, наверное, не 20-летние приходят. Постарше?
Есть по-всякому, кстати. Бывают и 20-летние, которые очень любознательные, активные, спрашивают и так далее. Ну, конечно, женщины... которые, по крайней мере, есть словарный запас, чтобы об этом говорить.
И о чем они хотят услышать?
В основном об эмоциональной стороне.
То есть женщина любит ушами?
Да, в основном женщины романтический тип, потому им нужна эта прелюдия, но прелюдия не в смысле касаний каких-то тел, мест на теле, а именно Ну, что происходит там? Ну, банально, да, цветы, свечи, добрые слова и так далее. Так, ну, недаром, допустим, классики в литературе говорят, что у женщины секс начинается с утра. Это не означает, что она утром уже там чики-брики все сделала, а она об этом начинает думать. Если, допустим, муж в течение дня ей пошлет смс-ку или, ну, какое-то сообщение насчет того, как она сексуальна, как она, как он ее хочет и так далее, это очень хорошо сработает.
Слушайте, ну вы, вот женщина, все вот сейчас как-то так не в ту сторону все идет. Все, женщина становится выше и выше, мы становимся все меньше и меньше, так сказать, наша роль. Ну и потом еще вот эта хромосома, там ножка упадет, печальная картина. Ну, я вот смотрю, где-то ваши слова были опубликованы, интересные. Примерно так звучит фраза, я перевожу с латышского на русский, что любого мужчину нужно кормить, ну так условно говоря, в кавычках, комплиментами, и это одна из причин, скажем так, разводов или появления второй женщины у этого мужчины. То есть мужчина, оказывается, тоже ушами любит.
Ну, наш мозг вообще-то любит ушами. Конечно, если нам говорят слова, какие мы отличные, какие мы любимые, какие мы молодцы и так далее, тогда у нас наша потенция растет мужская. Да, и, кстати, вот в зрелом возрасте очень важно не критиковать своего мужчину.
А так хочется.
Да, хочется.
Хочется, хочется. Я сразу вспоминаю какие-то фильмы. Причем тут женщины, старушки, я буду их так говорить. Они все время пилят своего старичка.
Да, но она пилит, чтобы...
Потому... по привычке. И он по привычке это все пропускает мимо ушей.
Не пропускает.
Не думаете?
Нет. Но они все-таки слышат.
Женщины нуждаются в драйверах их сознания, удаляющих их любопытство. Вот видите, как вот считает? Женщина нуждается в драйверах их сознания, удаляющих их любопытство. А вообще вот кто в семье, если говорить, или даже просто сейчас понятие семьи настолько размыто, тут есть и классическая семья, и открытые браки, и чего только нет. А все-таки мужчина, он должен быть лидером, или он спокойно отдает вот это лидерство женщине и... живет себе?
Это зависит от психотипа.
Какой мужской, какой женский?
Ну, кто лидер, кто нет.
Но обычно считалось, что всегда мужчина, он лидер. Он приносит больше денег.
Ну, допустим. Но он не альфа-самец, а бета-самец. Деньги он приносит, но он как бы не берет на себя всю ответственность.
Слушайте, а Трамп альфа-самец или кто он?
Трамп — это кошмар.
В смысле? В смысле?
Нет.
Я сегодня смотрел его прилет в Рим, как они шли с Меланией. Не поленился, посмотрел. 24 года разница. Ну, вот у меня есть свое мнение по этому поводу. Но вам, женщинам, нравятся богатые мужчины, вам нравятся, скажем так, Наполеоны.
Слушайте, это...
Ну, многим нравится, многим нравится. Ну, многим. Рита нравится.
Ну, вот не знаю, как вел себя Наполеон. Ну, как бы живой-то не...
Нет, я имею в виду мужчина, облаченный властью. И это привлекает многих женщин. Скажем так, многих женщин.
Ну, полагаю, да.
Да?
Но не меня.
Нет, я же не про вас говорю. Так а что Трамп-то вам не понравился?
Ну, страшно. Нет. Такой настолько эгоцентричный человек.
То есть он любит самого себя и никого.
И никого другого. Я не знаю, как это бедная Мелания с ним.
Ой, вот слово второе вы сказали, бедная, я бы с этим не согласился. Но это ее выбор.
Послушайте, ладно, она богатая, Мелания, но...
Всегда же был выбор.
Да.
Или по любви, как там,
да.
С милым рай в шалаше,
да.
Или неравный брак.
Ну, это психотип. Но я не знаю, насколько у них неравный, потому что, судя по месседжу, который она несет, когда ее видишь где-то, да, она вообще построила вокруг себя такую стену непробиваемую. Она комфортно живет за этой стеной, но...
Слушайте, вот один вопрос... Я читать не буду, потому что, ну, не буду читать, и все. Но вот интересно... мужчины вас поддерживают, а женщины критикуют. Как это можно понять?
Нет, не совсем.
Вот, я читаю, что здесь...
Ну, да, но я вижу, что да. кто, у кого-то такое мнение, но вообще-то зайдите на мои соцсети, посмотрите, как женщины на меня реагируют.
О, мужчина пишет. Уважаемая Рита, расскажите, пожалуйста, о вашем журнале «Принцесса». Как именно возникла идея создания этого очень красивого журнала и почему завершилась жизнь этого прекрасного журнала? Но в двух словах у нас немного.
В двух словах. Это наш, ну, с мужем проект, журнал «Принцесса». Это его идея. Когда он это предложил, я сказала, ты что, с ума сошел и так далее. Но потом как-то постепенно это все...
А сейчас возможен такой журнал?
Нет, я думаю, что
все время прошло.
Печать, время прошло. Это должно тогда переноситься на.
И еще один вопрос, слушатели. Так, что для вас секс в вашем мировоззрении? Вообще, вот секс в вашей жизни?
Я скажу так. Секс – это груминг. Понимаете, что такое груминг? Это когда мы поглаживаем другого не только физически, но и морально. Так сказать, душевно поглаживаем. Секс – это выражение благодарности своей второй половинке за то, что ты у меня есть, и какой ты у меня чудесный.
Но все-таки физический секс, вот человек спрашивает, он бывает, есть в вашей жизни сейчас?
Конечно.
А насколько часто?
Господи, какие интимные вопросы.
Ну а что, это интимные вопросы в интимной передаче. Ну, можете не отвечать.
Не буду.
Хорошо. Во! Так, все, друзья, пошло. Скрытая цель Трампа, Вторая мировая. Вообще, мы не об этом говорим, друзья мои. Это я понимаю, вы как раз к той категории, по всей видимости, я не знаю, кто это, мужчина или женщина, опять не подписано, но вот который кайф, тоже оргазм получает. Вот он обсуждает Трампа и получает оргазм. И почему нет?
Ну, ладно, не физиологически.
Ну, такой, да. Моральный. Видите? Все, наше время в эфире подошло к концу, мы завершаем его. Я напомню, у нас сегодня в гостях была писательница, консультант по отношениям Рита Ласмана. В следующий раз встретимся, но давайте не через 5 лет, а через 2-3 года, когда появится новая книга. Кстати, появится она?
Появится.
О чем она будет? Это будет художественное произведение?
Художественное.
Художественное. Продолжение, по всей видимости, поисков этой женщины?
Нет.
Нет? А я бы продолжил, было бы интересно почитать. Все, друзья, это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.